13 часов 6 минут, мы начинаем дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Мария Вызуева за звукорежиссерским пультом. Тема нашего сегодняшнего эфира, может быть, будет для вас немножко неожиданной, потому что для нее, в общем-то, нет инфоповода, кроме того, что вчера у нас обсуждалась реабилитация, реабилитационные центры для людей, страдающих аутизмом. В связи с этим у нас сегодня в гостях Лещук Алексей Петрович, детский психиатр, врач высшей категории, заведующий психоневрологическим отделением. Кроме того, недавно был открыт центр в 2013 году, центр медико-психологический центр диагностики и консультирования детей с расстройствами аутистического спектра. Здравствуйте, Алексей Петрович.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Алексей Петрович, давайте небольшой ввод. Положите наушники, пока они вам не нужны, да. Давайте небольшой ввод в тему. Все-таки что такое аутизм? Так, коротенько, может быть, для тех, кто еще не знает. Детский аутизм.
В последнее время приходится пользоваться другими терминами. Значит, сейчас больше в печати и на слуху расстройства аутистического спектра.
То есть это значит, что аутизм делится на какие-то, да, несколько, как несколько диагнозов, да, получается, так?
Почему вот этот термин, аббревиатуру РАС носит, то есть расстройство аутистического спектра, это непосредственный перевод с англоязычных, значит, аббревиатуры ASD, аутизм спектром дизона.
Что такое спектр дизона?
О переводе на русский язык — расстройство аутистического спектра.
Ага, ага. Давайте так, все-таки ближе, ребенок аутист, что-то общее, чем он отличается от других детей? Чем они все отличаются? Все дети, которых можно отнести, которым можно поставить диагноз расстройства аутистического спектра, чем это они отличаются от других детей, их особенности?
Прежде всего, социальное взаимодействие. То есть даже у малышей, совершенно маленьких, диагностику рекомендуют проводить, конечно, как можно раньше. То есть это год,
да, мы к вам,
два.
Мы к этому вернемся чуть позже. Итак,
первое,
значит, социальное взаимодействие, то есть сложности в общении.
Социальное взаимодействие, особенно вот у детей грудного возраста, маленького, да, которые еще по часу и не ходят. Вот. То есть взаимодействие с родителями. То есть нет той живости, заинтересованности и ожидания, которые обычно мы видим вот при взаимодействии родителей и детей.
Ну, то есть можно сказать, что ребенок немножечко в себе как бы, да, замкнут.
Дети производят впечатление слабослышащего или глухого. То есть попытки привлечь внимание как словом, так и какими-то определенными жестами и игрушками, чаще всего они не приносят никакого результата. То есть создается впечатление, что ребенок либо не слышит, либо никак не реагирует на попытки окружающих привлечь его внимание.
На самом деле он слышит все прекрасно,
да.
Просто не реагирует. То есть это еще до года даже можно, да, заметить, насторожиться?
Конечно. То есть диагностика должна проводиться рано. То есть это можно провести в 3 месяца, в 6 месяцев, в 9, в год. И до 3 лет стараться надо провести диагностику.
Так, значит, слабое социальное
взаимодействие.
Что еще?
Очень важный признак и проявление болезненных нарушений – это отсутствие речи или выраженное отставание в речевом развитии. Если в год дети говорят 6-8 слов, то в данном случае и в 2,5, и в 3, и в 4 года мы не видим вообще в речи слов. Я уже не говорю о фразовой речи.
Это не потому, что он не способен, это потому, что ему не надо, наверное.
Да.
Ему просто не надо. Ну, то есть это следствие, опять же, да, вот этих вот... отсутствие социальных взаимодействий.
Без сомнения.
Да,
первое
–
это проявление как нарушение социального взаимодействия. И второе – это выливается в нарушение социальных коммуникаций. Мы же знаем, что речевая коммуникация вербальная, то есть это основная у человека. То есть мы в основном и знания получаем, и опыт через речь. вербальной коммуникации страдают. То есть что особенно бросается в глаза? Нарушение развития речи.
Ребенку просто не надо... Хорошо, тогда эмоционально, в эмоциональном плане ребенок как-то...
Без сомнения. То есть расстройство аутистического спектра – это первозивное расстройство. То есть что такое первозивное? Всепроникающее. То есть это расстройство касается не только психической деятельности, но и функционирования всех органов и систем тоже заинтересованы при расстройствах аутистического спектра. И, соответственно, значит, взаимодействие, коммуникации. И еще один проявление, да, одно проявление – это привычные, повторяющиеся какие-то действия, движения, увлечения. То есть вот эта триада диагностическая, то есть вы у родителей, может быть, всегда на первом плане, и заметна она всегда.
А может ребенок выдумывать какие-то свои ритуалы, например?
Без сомнения, вот сюда и входят, да, повторяющиеся какие-то увлечения.
Вроде, да, вроде бы бессмысленные, да, абсолютно. Ритуалы какие-то увлечения, да. Да, действия, которые
чаще всего
произойдет.
Это что проявляется? Если малыши, угу. То есть они кубики выкладывают в определенном порядке. Если строят пирамидки, не так, как мы привыкли, их они нанизывают одну на другую. Они просто выкладывают в совершенно разнообразном. Дети становятся старше. Очень странные сейчас какие-то увлечения. Собирают бутылки, собирают какие-то банки, собирают неигровые предметы. И вообще в игровой деятельности преобладают не традиционные игрушки, а неигровые какие-то бытовые предметы.
Так, ну, у меня сейчас рисуется картинка вроде как умственно неполноценного человека. Можно их назвать умственно неполноценными? Или это все-таки особенности развития? С мозгами все в порядке, просто особенности их развития, может быть, их видение мира?
Это отдельный вопрос.
Да, конечно.
Почему и актуально во всем мире, почему 2 апреля 2008 года ООН, Организация Объединенных Наций, приняла день, международный день информации о больных с аутизмом? Актуально во всем мире. Тема злободневна.
Ну вот кто вот эти люди в обществе? Смотрите.
Значит, да. Вот мы коснулись, значит, интеллектуальных вопросов.
Интеллектуальные
особенности. Да, то есть интеллектуальный коэффициент, интеллект, ум. Вот то, что в бытовом нашем понимании мы эти слова эти звучат.
И причем у нас есть свои критерии оценки, да?
Без сомнения.
Вот,
без сомнения.
Да, можно ли с этой меркой к ним подходить?
Почему диагностика ранее важна? То есть, если маленький ребенок не получает той информации, тех знаний, которые необходимы для его развития, то есть надежда на то, что он будет развиваться как в речевом плане, так и в интеллектуальном, минимальны. И поэтому ранняя диагностика ведет к раннему ранней коррекции, помощи, и это дает шанс, что интеллект, развитие речи...
Все-таки дать ему знания тем способом, который для него подходит.
Приемлемым.
Правильно? Приемлемым для него способом.
Для него.
Но вот я тут посидел на форумах родителей, у которых дети страдают аутизмом, ну, как заболеваниями аутистического спектра.
Расстройствами
аутистического спектра. И там вот одна мамочка приводит такой пример. Ребенок сидит, играет, ни на что не реагирует, вот взрослый разговаривает, вроде как он, не знаю, вроде как мебель там, да, в квартире где-то, вот где-то что-то там в углу сидит, играет. Проходит месяц, там, две недели, и ребенок что-нибудь говорит, и становится ясно, что он все прекрасно слышал, что он все прекрасно запомнил, что говорили тогда при нем в комнате. Он себе это все прекрасно отфиксировал. То есть это, опять же, проблемы коммуникации и не более, да?
Дело в том, что я бы из контекста не стал вырывать какие-то определенные проявления психической деятельности.
Все имеет свое
объяснение.
Да.
Всегда имеют причины, повод к тому или иному поступку, что ребенка, что взрослого человека. Конечно, если у воспитателей, родителей возникают непонимания и вопросы, сразу же, как можно быстро обращаться к квалифицированному, грамотному специалисту.
Вот как раз-таки с этим, к этому мы вернемся еще, к квалифицированным, грамотным специалистам и вообще куда обращаться. У меня пока такой вопрос. Есть какие-то предпосылки возникновения? к тому, чтобы ребенок родился вот с этим отклонением. Ну, какие-то группы риска, может быть, среди родителей, еще что-то. Как-то выяснено вот это вот, изучен этот вопрос вообще или нет? Потому что я посмотрел Вики, там, ну, как, да, Вики, Википедию, там толком, ну, толком ничего не сказано. Вот, неизвестно, 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 не выяснено, не изучено и так далее. Очень много таких слов встречается. И все-таки группы риска какие-то определены?
Прежде всего, хотелось бы мне пояснить, что такое расстройство аутистического спектра? Кратко, вот эти проявления, которые первоначально могут увидеть и родители, и родственники, мы как бы вот сейчас затронули. То есть это синдром. Это не заболевание, это не нозология. Это синдром, который может, к которому может приводить разнообразные состояния, болезненные состояния. Вот в чем сложность диагностики и дальнейшего сопровождения, как терапевтического, так логопедического, так педагогического. То есть это полиэтиологичность. То есть разнообразные болезненные расстройства могут сопровождаться вот этим синдромом. Синдромом, расстройством аутистического спектра. Поэтому в этом сложность. Раз нет, как вот, допустим, при определенных заболеваниях, такие как кишечная инфекция, дизентерия, да, мы четко знаем возбудителя, мы можем к нему подобрать какое-то лекарство, которое действует на него, и таким образом мы подавляем патологический вот этот процесс. В этом случае такого возбудителя не найдено и нет. Есть разные теории.
Не найдена мутация какая-то.
Есть разные теории. В Америке, конечно, генетическая теория, да, то, что вот наследственная предрасположенность и, допустим, генетический фактор, но ни ген, ни хромосом до сегодняшнего дня не найден.
Ну, есть версия, да?
Версия
что,
есть.
Что-то все-таки наследственно обусловленное что-то.
Конечно, какие-то предпосылки для возникновения тех или иных расстройств, они присутствуют для любого заболевания. Связано это с психическими нарушениями или с расстройствами соматическими, какими-то здоровья. Они предпосылки, конечно, есть. Наследственно обусловленные, конституциональные, особенностями жизни той или иной семьи, даже их какими-то религиозными укладом. Они могут определять течение и возникновение каких-то болезненных
расстройств. Ну хорошо, какая-то статистика есть?
Без сомнения. Статистика присутствует. Статистика очень серьезная. И что мы можем констатировать по этой статистике? То есть нарастание, идет нарастание.
Это увеличение количества... Да. Людей с этим симптомом, да, да, с этим,
да,
синдромом.
Если вот в 76-м году Лорна Винг, это североамериканский психиатр, очень известный, грамотный эксперт и очень уважаемый в плане, она говорила 4-5 человек на 10 тысяч детей. Последние данные, которые приводит Сергей Алексеевич Морозов, 65-67 на 10 тысяч новорожденных.
Так, или... Морозов... Сергей Морозов Алексеевич, в каком году вот это вот сказал, эти данные привел?
Это информация от 2014 года.
От 2014 года. Они связаны ли, это, может быть, с подходами к диагностике какими-то, может быть, изменились просто подходы к диагностике, и поэтому стали выявлять больше детей с этим заболеванием?
Дело в том, что, конечно... Насколько, допустим, насколько продвинуты специалисты, которые могут устанавливать такие, верифицировать этот диагноз, конечно, это важно для диагностики. Если не будет специалистов, статистики вообще не будет.
Ну, то есть, возможно, что увеличение количества заболевших — это просто увеличение количества выявленных, да, людей просто. Может быть... Может быть, их столько и осталось, да, в процентном
отношении? Нет, я не думаю, что это так вот можно категорично...
Тогда
вот
давайте
это...
увяжем это с чем-то все-таки. С чем это можно увязать?
Интересный вопрос. Интересный вопрос. Статистика это есть во всех странах, кроме России. Угу. Единственная страна у нас в мире, которая не имеет статистики по аутизму, это Россия.
А почему так? Не проводились исследования? Нет критериев оценки? Что? Что? В чем дело-то? Чем мы лучше или хуже других? Не стесняйтесь.
Я это отметил, вот у нас в Перми проводилась международная конференция, угу. посвященная вопросам аутизма в ноябре 2013 года. Угу. Я как бы отметил, почему не было у нас статистики и не было до 2014 года. Потому что та отчетность, федеральная отчетность статистическая, то есть она не содержала графы, где бы отражались расстройства аутистического спектра.
А содержала графу? Куда они все попадали? В какую графу?
Они состояли в графе не психотические, а психические расстройства. Это синдром Аспергера. И неорганические психозы – это детский аутизм и атипичный аутизм в неорганических психозах. В двух строках.
Ну, синдром Аспергера, насколько я знаю, входит в этот спектр, да, аутистический?
Конечно.
Да.
Вот
то есть, в принципе, их можно объединить и получим статистику.
По классификации, ага. международной классификации болезни 10-го пересмотра, по которой мы действуем ага. сейчас ага. и диагностируем проблему, есть три шифра, которые включают расстройство аутистического спектра. Это первый – детский аутизм, второй – атипичный аутизм, и третий – синдром Каннера. Синдром Аспергера.
Аспергера. Но, наверное, мы не будем сейчас, да, вдаваться в эти тонкости, потому что усыпим людей насовсем. Мы послушаем рекламу, наверное, да, Маша? Мы послушаем рекламу и через минутку к вам вернемся. 13:25, мы продолжаем наш дневной разворот. Владимир Соколов у микрофона, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Я напоминаю, мы говорим сегодня о детях, страдающих заболеваниями аутистического спектра. Мы в первой части рассказали, кто не слышал, я надеюсь, все-таки все слышали, мы рассказали, что это такое, что такое аутизм. У нас в гостях Лещук Алексей Петрович, руководитель медико-психологического центра диагностики и консультирования детей с расстройствами аутистического спектра. Итак, Алексей, сейчас за эфиром вы говорили очень интересные вещи. Я сейчас коротенько скажу это в микрофон. Когда я спрашивал о том, есть ли группы риска и так далее, да, сейчас за эфиром, пока шла реклама, Алексей мне рассказал, что была такая статистика. Когда была перестройка, когда были времена рэкета, там 90-е годы и так далее, в обществе была большая напряженность, у многих взрослых были большие проблемы, была тревожность повышенная, может быть, угнетенность, и Алексей говорит, что это все сразу же сказывается на детях. А потом, видимо, были времена какой-то оттепели. И сейчас, как ни странно, может быть и не странно, но в связи с тем, что происходит да, в стране, в связи с этой напряженкой... кстати, интересное, да, интересное наблюдение. Телевизоры, война с Украиной, там и кризис, и так далее. Опять это все сказывается на родителях, и все это сразу же отражается на статистике. Да, Алексей, как это отражается на статистике, на вашей статистике?
Без сомнения, вот переход какого-то эмоционального радикала, который в семье преобладает, депрессивный, тревожный, без сомнения, не может не передаваться детям. И поэтому мы, конечно, наблюдаем, почему я могу об этом так говорить, потому что в отделении, которым я заведую, имеются, значит, койки для детей с кризисным поведением, то есть мы в последнее время отмечаем увеличение количества суицидального поведения, суицидальных попыток, то есть, а как правило, это возникает на фоне подавленности эмоциональной, тревоги повышенной, даже депрессивных проявлений каких-то. Ну и, без сомнения, при нарушении каких-то учебной деятельности, социальных, то есть раз напряжение нарастает, значит, взаимодействие среди одноклассников тоже усложняется.
Ну, то есть напряжение в обществе, да, по большому счету, сразу же сказывается на количестве детей, у которых начинаются психические отклонения. Так что, родители, пожалуйста, сдержаннее будьте. Давайте вернемся к нашим аутистам. Итак, Пермь, Прикамье, у нас есть диагностика аутизма. Да? Вот если все-таки родители, да, заметили какие-то странности в поведении ребенка, куда им идти, что делать? Есть у нас грамотные специалисты, которые определят, все-таки ребенок аутист или еще что-то?
Прежде всего, то есть вот эти расстройства, о которых мы говорим, то есть расстройства аутистического спектра, то есть это расстройство касается психической деятельности, то есть психики. Кто компетентен верифицировать диагнозы, устанавливать их и назначать какое-то терапевтическое сопровождение? Ну, то есть, без сомнения, это врач-психиатр. К сожалению, очень часто, особенно вот родители у малышей, допустим, год, полтора, два, то есть первый их шаг, то есть они обращаются либо к педиатру, либо к неврологу. Конечно, понятен этот шаг, но наиболее компетентный и грамотный ответ может дать только специалист, который способен поставить
диагноз. Именно
то
этим.
Есть это психиатр.
Ну хорошо, детский врач он может отправить, да, к психиатру? Невролог может отправить?
Весь мир так и
да,
работает.
Все равно сначала идем к педиатру.
Первый шаг, да. Угу. То есть всегда педиатр видит какое-то неблагополучие, отставание, проблему. То есть он, как правило, направляет или к неврологу, или к врачу-психиатру.
И у нас есть грамотные специалисты, которые это достоверно определят.
В каждом районе, в каждой детской поликлинике есть детский психиатр. В каждой поликлинике.
Алексей, я скажу, что у меня большие сомнения по поводу наших врачей и их способности ставить диагноз. И у меня есть на то полнейшее основание. Поэтому все-таки, предположим, я не верю нашему участковому врачу, там, местному и так далее. Я могу прийти в ваш центр?
Да. Чего проще? Можно записаться через регистратуру на прием и получить действительно грамотную квалифицированную квалификацию. Следующий этап амбулаторный, да? После амбулаторного этапа стационарный. У нас в городе и вообще в Пермском крае из психиатрической стационарной помощи, ну что тут на первом месте? То есть это вот психоневрологическое отделение Пичугин, городской детской клинической больницы номер 9 имени Пичугина Павла Ивановича. Это как раз отделение для пограничных нервно-психических расстройств, и которое отделение имеет возможность проводить обследование, диагностику, верифицировать диагноз, проводить подбор терапии. Вот. Есть еще одно отделение в областной детской больнице. Больше оно хоть и по статусу психоневрологическое, но оно больше, конечно, неврологическими проблемами занимается. Вот. И последняя больница – это детское отделение в структуре краевой психиатрической больницы, которая располагается на Банной горе. Вот у нас три стационарных отделения.
Теперь по поводу этих стационарных отделений. Для начала я напомню, вернее, не для начала, а просто напомню, что у нас есть эфирные ICQ 404-582-017, есть телефон прямого эфира 2066-066. Мамочки, папочки, звоните, если у вас есть какие-то вопросы, если, может быть, у вас есть какие-то подозрения или вы что-то хотите узнать. Теперь по поводу этих стационаров. Я повторяю, что я общался с людьми, дети которых, значит, проблемные в этом плане. Банная гора. Я даже говорить об этом не хочу. Потом больница между Куйбышевой и Компросом. Там большой квартал, который вроде бы сейчас там все расформировывает. Да. Две недели человек лечился. Мальчик, ему тогда лет, наверное, 14 или 15 было. Что это было? Жуткий запах. Они там просто сидят, никуда не выходят, их просто обкалывают какими-то медикаментами, транквилизаторами или чем-то. Вот, и ходят ребята спокойные, время от времени их вытаскивают и показывают студентам-медикам. Вот, в качестве экспонатов. Все, две недели вот такого лечения. Что это такое? Медикаментозно можно вообще вылечить аутизм?
Возвращаемся к тому, что расстройство аутистического спектра — это синдром. Это не болезнь, не нозология. То есть при разных болезненных состояниях, разное болезненное состояние может сопровождаться этим синдромом, расстройством аутистического спектра. Поэтому, конечно, первый этап диагностический. Почему приходится проходить этот этап через стационар. Потому что маленьким детям 2,5-3 года, 4 года амбулаторно провести обследование головного мозга в основном не удается. Не сидят, не дают. Снимают электроды при том, когда проводят энцефалограмму, у них просто срывают. Не дают проводить ни КТ, ни МРТ головного мозга. Даже глазное дно подчас у окулиста провести невозможно, не дают. В силу своих особенностей, болезненного реагирования на новое, на вот эти все аппаратуру. То есть это невозможно. В условиях стационара есть шанс провести обследование головного мозга. Для того, чтобы найти определенные, если они есть, конечно, изменения, и вот терапевтическое сопровождение в контексте состояния головного мозга. Мы не лечим болезнь, вот расстройство аутистического спектра как таковое. Мы нацеленно ищем информацию о состоянии головного мозга, пытаемся провести коррекцию определенную, так, и добавляем симптоматическую терапию. То есть, если это нарушение сопровождается какими-то повторяющимися действиями, стереотипными действиями, то мы в этом контексте действуем. Если страдает поведение, гиперактивность, нарушенное внимание до апрозаксии, то есть его отсутствие внимания, то есть мы еще добавляем вот это в лечение. То есть мы в условиях стационара пытаемся подобрать те препараты, которые ребенок, первое, переносит. Второе. Подбираем, то есть титруем дозу. Подбираем дозировку, которую нужно будет продолжать и дальше.
Ну, понятно. То есть медикаментозное лечение плюс работа психолога.
Естественно, да. И, конечно, наблюдение, которого на амбулаторном приеме врач не может организовать.
Да, у нас есть входящий звонок, сейчас мы послушаем. Алло, здравствуйте, говорите, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Игорь зовут.
Да, Игорь.
Я сам врач.
Одну секундочку, Игорь, все, наш гость надел наушники, да, говорите.
Здравствуйте, тогда гости.
Здравствуйте.
В общем, зарубежная психиатрия, она рассматривает отдельные формы аутизма как норму. И вообще надо очень тщательно проводить исследования, потому что ряд аутистов, они просто по интеллектуальному, так сказать, своему развитию превосходят обычных детей. А из педиатрии известно, что если дети одаренные, им окружающие дети кажутся как бы тупыми, и с ними просто неинтересно общаться. И поэтому они становятся аутистами. Вот, допустим, вот этот образ жизни пермский, пиво, хоккей, рыбалка, я считаю, он тоже абсолютно тупой, но я, конечно, не аутист. Но я саму схему вот вам, решетку рисую. Кто такие аутисты? Просто нужно перед каждым человеком ставить какое-то конкретное задание, логическое. А может, ребенок гений, может, он логически может там сконструировать самолет там в голове, как Туполев в камере там сидел и конструировал самолет. Вот тут важно не промахнуться, не спутать болезнь, патологию и норму, гениальность. Ну, даже Ламбразо об этом еще писал. Как вы к этому относитесь? Может быть, все-таки аутистов как-то отделять от других детей, давать им какие-то специальные задания, делать из них программистов, там, может быть, политиков каких-то. Ведь у нас политики же выходцы из рабочих крестьянских слоев общества. Почему мы так живем-то? Посмотрите, происхождение любого нашего политика, за исключением Медведева, люди из народа.
Так, все, давайте мы тут остановимся. Ваш вопрос понятен, спасибо. Итак, все-таки, да, есть у аутистов, есть аутисты с какими-то выдающимися способностями. Это факт. Ведь так? Есть ли у нас, да или нет?
Я бы не стал здесь...
Давайте вспомним фильм «Человек дождя». Правда или ложь?
Я бы не стал здесь вот так разграничение проводить между талантливостью, гениальностью, способностями и какими-то расстройствами, в частности, вот расстройство аутистического спектра. И дело в том, что, видите, есть некоторая путаница, когда мы используем термин как диагноз в контексте верификации этой диагностического процесса, либо мы это бытовое, обыденном плане используем термин аутизм. То есть ты аутист, допустим, что по себе, значит, там отгорожен, живешь сам по себе. То есть, конечно, я бы не стал все в одну кучу смешивать, либо бытовое понимание вот этого термина, либо все-таки узкоспециальное, медицинское.
Но мы можем разделить на аутизм по исключительно психологическим причинам, о чем, да, сейчас наш слушатель, мне кажется, и говорил, либо аутизм, который, в общем-то, обусловлен какими-то физиологическими причинами. Можно, да, разделить условно вот, как-то на две?
Видите, вот во всем мире как бы нет одного однонаправленного такого понимания, допустим, возникновения аутизма. То есть большинство психиатров... такие факторы психологические, стрессовые, в плане возникновения в дизентогенезе этого аутистического расстройства, они отрицают. Есть работы, которые говорят, что в принципе они, вот эти факторы психологические, но о чем нас респондент вот нам сейчас говорил, что да, условия жизни без сомнения влияют на содержание жизни семьи и ребенка в частности. Конечно, если ребенок лишен каких-то, то есть такая депривация, то есть если он лишен каких-то насущных ему определенных необходимых для развития вещей, естественно, это на развитие ему отразиться, без сомнения. И в плане, конечно, могут быть очень серьезные такие влияния. Тут с этим вопросов нет. То есть, действительно. А насчет талантливости и болезни, и сочетание вот этих понятий, допустим, болезнь и талантливость, и гениальность, тут вопрос очень спорный. Потому что все-таки человек – существо социальное. И естественно, что мы все равно, хотим мы этого или не хотим, мы живем в обществе.
Ну вот смотрите, я напомню, телефон прямого эфира 2-066-066. Времени у нас осталось немного, успевайте звонить 404-582-017. Игорь, я вижу ваш вопрос в ICQ, я его задам. Смотрите, не кажется ли вам, что аутист, человек, ушедший в себя, в общем-то, с нормальным интеллектом человек... Да, имеет способность отвлечься от всего, заняться чем-нибудь одним и весь свой интеллект, все свои способности, все свои силы посвятить чему-то одному, чего мы, как правило, себе позволить не можем. Например, вспомним Перельмана. Явно человек асоциальный. Но просто он всю мощь своего интеллекта может направить на что-то одно, и поэтому добиться в этом больших успехов. Может быть, этим обусловлено их талантливость или, может быть, способности в чем-то одном, нет?
Вопрос неоднозначный, конечно, как к этому относиться. Видите, мне не хочется нагружать наших слушателей статистикой. Известно, что расстройство аутистического спектра относится к тяжелым пожизненным инвалидизирующим состояниям. И процент умственной отсталости 50-70. Вот без так. Сомнения.
Так, без сомнения. Эта умственная отсталость обусловлена физиологическими, да, причинами какими-то? Или это может быть недоразвитие вследствие вот,
отсутствие речи, отсутствие взаимодействия, отсутствие возможности заниматься, сидеть на этих занятиях. То есть если человек в голове не имеет определенный запас знаний, то есть его движение вперед,
ну, то есть базы нет, да, никакой не создается. Хорошо, итак.
Это вторично уже.
У нас здесь, в Перми, все-таки нормальный центр. Назовите мне, куда я могу прийти и доверить, не я, допустим, да, куда человек может прийти, кому он может доверить своего ребенка. И будет уверен в том, что будет поставлен диагноз, в том, что будут специалисты, которые могут с ним работать, которые выжмут из него все, что можно, чтобы он мог быть полноценным членом нашего общества. Есть ли? Если есть, то где? Давайте мы корректность, да, сейчас оставим. Вот, разве что не будем говорить, где плохо. Давайте скажем, где хорошо.
Я бы не стал вот так категорично вопрос так ставить.
Это я поставил так вопрос, поэтому, понятно. Да, ваше дело просто ответить.
Да. Все-таки, как нет универсального пациента, так и нет универсального доктора, который для всех хорош. Поэтому алгоритм родителей, то есть таков. То есть я бы не стал искать ответы везде, а пошел бы прямой дорогой. То есть участковый психиатр. Дальше решается вопрос стационарного верификации. И нужна ли эта верификация стационарная? Вот. А уже в контексте вот этого терапевтического сопровождения, конечно, консультации, в общем-то, возможны и с преподавателями кафедры факультета усовершенствования врачей. Вот. То есть там очень грамотные специалисты. В нашем отделении, в принципе, можно получить какие-то ответы на вопросы.
В вашем отделении это вы имеете в виду...
Психоневрологическое отделение 9-й детской больницы Пичугина, имени Пичугина Павла Ивановича.
Ну, смотрите, если человек не готов ходить экспериментировать со своим ребенком, искать хорошего специалиста методом тыка, да, не каждый специалист хорош. Что получается? Получается, наверное, форумы, да, какие-то, еще что-то такое. То есть рекомендации, да, сарафан на радио. Вот эта вот тетенька хорошо занимается с моим ребенком. У нас есть какое-то общество, может быть...
Есть.
Сообщество родителей?
Да, да. Все и началось.
Как называется, где
это? Почему интерес и возник, и продвижение пошли? У нас было организовано общество помощи аутичным детям. Значит, сейчас его возглавляет Карелина Юлия Валентиновна, а основатель этого общества Мария Эстер Палот. Это был волонтер с Англии, которая приехала лет уже 15-20 назад. Да, и она была вот первым как бы таким двигателем, что ли, вот в организации этого общества помощи аутичных детям. Вот. Конечно, мы с ней в некоторых вопросах расходились, но в планах организации и в планах, допустим, каких-то методических, организационно-методических вопросов, конечно, мы с ней очень много что это. Сейчас Юлия Валентиновна Карелина, она очень авторитетная.
Где они, что они, как их найти? Может быть, у них есть какое-то помещение?
У них есть контактные телефоны. К сожалению, я вот сейчас не принес их.
Ладно, как они называются правильно?
Общество помощи аутичным детям.
Ну, в общем-то, что, заходим в поисковик,
да.
Забиваем и находим. Интернет есть у всех или почти у всех. Я думаю, это будет несложно. И что я сделал, да, какие выводы я сделал из нашего эфира? Мы вам назвали начальные симптомы. Если видите, что что-то не так, мне кажется, надо в первую очередь, наверное, все-таки обращаться в это общество. А там вам, наверное, уже и присоветуют что-нибудь. Куда пойти, кому пойти. Ну, по крайней мере, я бы сделал именно так.
Вариант такой, вот. В принципе, реальный.
И здорово, что у вас открылся ваш центр. Я слышал, у вас там какие-то проблемы сейчас есть с персоналом. Я надеюсь, они у вас все-таки разрешатся. Я надеюсь, что у нас все-таки где-нибудь доготовят хороших специалистов. На этом мы завершаем наш эфир. Алексей Петрович, спасибо вам, что пришли. Всего хорошего.
Спасибо.